Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалий» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире снова самое крымское в мире радио «Крым Реалий». Для вас у микрофона работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова и в 7.35 и 12.10 по времени материковой Украины. Ну и, конечно, на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, для жителей материковой Украины 044-490-2905. Поехали!
Крым в центре внимания.
Итак, в очередной раз Россия собирается переписать учебники истории, уделив особенное внимание крымским и украинским событиям 2013-2014 года. Почему России вновь потребовалось это делать? Как в аннексированном Крыму воспитывают школьников с точки зрения исторической истины? И какова текущая юридическая и политическая точка зрения Москвы на революцию, достоинство и аннексию полуострова? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Тема дня.
В Симферополе представили нового раввина. Им стал Ехезгиль Лазар. Ему 25 лет, и он сын главного раввина России. На новой должности Лазар обещает особое внимание уделять образованию общины. Также среди первостепенных планов создание большого еврейского центра.
Там, где все будет включено, и еврейское образование, и синагога, и кошерный ресторан, магазины еврейские, и все, что надо для еврея.
По словам раввина, возводить новый еврейский центр будут на улице Гурзувской. В том, что эти планы осуществимы, не сомневается президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн. По его словам, организация уже наладила дружеские отношения с новым раввином и обещает ему всеобщую поддержку.
Мы с ним общаемся по всем видам, по всем мероприятиям, которые должны проводиться. Мы общаемся с ним по каким-то бытовым вопросам. Мы надеемся, что все вместе мы сделаем очень много хорошего и для общины, и в целом для Крыма.
Ян Эпштейн сообщил, что Всекрымский еврейский конгресс собирается предложить Лазара на должность главного раввина всего полуострова. Памятник Екатерине II, бюст Николаю II, мемориальная доска Иосифу Сталину и памятный знак «Наш дом Россия» – это лишь несколько монументов, установленных в Крыму после аннексии. За эти годы их появились десятки. В основном это работа проекта «Аллея российской славы», рассказывает его руководитель Михаил Сердюков.
Мы ставим бюсты граждан, прославивших наше Отечество.
В феврале 2015 года в Ялте открыли памятник Большой Тройке – президенту США Рузвельту, премьер-министру Великобритании Черчиллю и советскому лидеру Сталину. Монумент хотели установить еще в 2005 году, однако из-за протеста общественности и прежде всего Меджлиса крымско-татарского народа от этой идеи пришлось отказаться.
Открыть! Unveil the monument!
При этом от некоторых украинских памятников российские власти начали избавляться. Сразу после аннексии Крыма весной 2014 года в Севастополе демонтировали монумент гетману Сагайдачному и знак в честь десятилетия военно-морских сил Украины. Нетронутыми в Крыму остались только памятники Тарасу Шевченко и Лесе Украинке. В Крыму решили затронуть и историю полуострова. Ученый Совет Института археологии Российской Академии Наук заявил, что Керчь является древнейшим городом России. Об этом рассказала российский директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.
Мы даже себе представить не можем последствий. Обнаружен фундамент первого дома самого древнейшего города. Вообще-то мы говорим самого древнейшего города в России. Не где-нибудь.
Чтобы новая история не забывалась, на полуострове регулярно проводят открытые уроки под названием «Крымская весна», где чиновники рассказывают школьникам российскую версию событий 2014 года и якобы героизме бойцов Беркута. В Украине это спецразделение обвинили в избиении людей на Майдане во время революции достоинства. Несколько сотрудников Беркута уже предстали перед судом.
3 года назад над нашим полуостровом промчался ветер перемен. И как в той песне, пусть он будет добрым и ласковым.
Также на этих уроках ученикам предлагают вступить в ряды молодой гвардии и других парамилитарных организаций аннексированного полуострова.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи украинский историк Василий Павлов, сотрудник научно-исследовательской части исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Василий, доброе утро.
Доброе утро.
Вот тут внезапно, или, может быть, даже наоборот, даже ожидаемо пришла новость о том, что в Совете Федерации, в Верхней Палате Российского Парламента, спикером Валентина Матвиенко внезапно озаботилась тем, что российские же учебники по истории вот некоторым образом неправильно с точки зрения юридической и политической освещают события, произошедшие в Украине на Майдане в 2013 году, и в Крыму в 2014. Это вот с вашей точки зрения, это какой-то такой казус исполнителя, такой себе эксцесс политического деятеля, или это продолжение целенаправленной политики Российской Федерации в отношении ее собственной истории и истории ее ближайших соседей?
Хотелось бы всех вначале сказать всем доброе утро. Если мы говорим о Валентине Матвиенко, то я думаю, что это, скорее всего, действительно эксцесс исполнителя. А если мы говорим о российских учебниках и их политике в области истории не только собственной страны, но и страны стран их окружающих, то это действительно тенденция, которая прослеживалась в России на том протяжении, на котором мы можем проследить их школьные учебники. То есть школьные учебники в России, в Советском Союзе менялись постоянно, они менялись под ту или иную линию партии, под ту или иную линию политического деятеля, и поэтому то, что происходит у них сейчас, для нас, скажем так, с одной точки зрения ненормально. С другой точки зрения, они ведут абсолютно приемлемую для них политику, которая всегда была для них понятна. Хотя можно сказать, что и наши учебники тоже несколько раз меняли свою программу.
Но так, перед тем, как говорить об украинских учебниках, все-таки обратим внимание на историческую политику, проводимую Российской Федерацией в последние три года. Вот тут нам в сюжете напомнили, что, во-первых, были поставлены памятники Сталину, сначала мемориальная доска и полноценный памятник в Ливадии, были возобновлены памятники имперским деятелям, в частности, Екатерине II, а украинские памятники демонтированы потом, Российский институт археологии сделал заявку о Керчи как древнейшем городе России. Это вот все, вот оно для чего делается? Неужели в Российской Федерации всерьез полагают, что большинство населения вот Крыма не знает обо всем этом или имеет какие-то превратные представления? Или тут есть какой-то более глубокий смысл в этих действиях?
Я думаю, что особо глубокого смысла искать не стоит, потому что все, в принципе, лежит на поверхности. Вот вы начали говорить с памятников, это происходит визуальная маркеризация территории. Тобто памятники убираются, украинские памятники, которые уже прозвучали, например, убран памятник Сагайдачному. Соответственно, после этого начинается маркировка российскими памятниками или восстановление памятниками там, дореволюционными или постановка новых памятников. Точно так же должна быть маркирована территория и в сознании учеников. Здесь идет работа больше не настолько на уже существующих взрослых людей, сколько идет работа с детьми. То есть детям проще вложить те или иные мысли в голову. И это уже, скажем так, это идет формирование новой идентичности, попытка формирования новой идентичности. Тут мы должны различать, что некоторые дети будут получать альтернативную информацию дома у тех крымчан, которые находятся, скажем так, пребывают в украинском дискурсе, которые пребывают в украиноцентричной, скажем так, парадигме. А некоторые такой информации получать не будут, и у них будет формироваться, соответственно, абсолютно извращенное понимание истории, даже ближайшей, не говоря уже об истории давнишней. Вы сами прекрасно знаете, каким образом переформатировалась история Крыма Второй мировой войны, и как раз в этом какую роль сыграли как учебники, так и внешняя маркировка территории, внешнего пространства. Это все взаимосвязано.
Тут мне из аппаратной говорят, что у нас есть звонок на нашего радиослушателя. Можно вывести в эфир? Алло, добрый день, говорите, пожалуйста. Алло. Да-да, мы вас слышим, говорите, пожалуйста.
Добрый день, это Крым. Значит, я вот что хочу сказать о том, как мы творим историю. Значит, крымчане и россияне творят историю, а украинцы ее переписывают. Например, уже Русь-Украина, оказывается, 3000 лет существует. Хотя нынешнюю Украину создавал Ленин в 24-м году, оторвав от России 8 областей. Теперь, сколько бы вы ни говорили, сахар-сахар во рту слаще не станет, правильно? Вот, так что Крым никогда не вернется в состав Украины.
А вопрос,
более, Украина,
а вопрос же... какой-нибудь у вас есть к нашему гостю?
Вопрос гостю, да. Значит, вот он говорит, что, мол, неправильно поставили Екатерине, значит, Сталину, Рузвельту, Черчиллю и так дальше. Вот. Но ведь они создавали нынешнюю историю, по которой мы живем. Вот. Что касается Крыма, да, его надо, значит, Крымскую весну вносить в учебники истории. Обязательно. Чтобы будущее поколение знали, как творилась история.
Спасибо. Большое вам спасибо за ваше мнение. Василий, вы нас слышали?
Да, я думаю, что Крымскую весну следует внести в учебники по международному криминальному праву. Потому что вот там вот ей, наверное, самое место.
Изумительно афористическое высказывание, но теперь возвращаемся к основной теме нашей программы. Все-таки, насколько, если это можно там оценить с вашей точки зрения, является успешной работа российских властей и на материке, и на полуострове по изменению, по исправлению истории? Можно ли говорить о том, что у них получается? Или это больше для отчетности, а на самом деле эффективность всех этих российских мер по исправлению учебников и памятников не очень высока?
С одной стороны, это действительно происходит для отчетности. С другой стороны, эффективность мы сможем оценить несколько позднее, когда мы напрямую столкнемся с тем населением, когда Крым будет возвращен в состав Украины. Тогда мы сможем оценить, эффективная была ли эта политика, или это больше для отчетности. На данный момент мы должны просто очень четко понимать, что очень многие представители населения Крыма имеют возможность общаться с украинцами. Они имеют возможность получать альтернативную информацию. Некоторые из них выезжают сюда. То есть у них не находят, они не имеют полностью закрытого информационного пространства. То есть до тех пор, пока это пространство будет открыто, до тех пор, пока крымчане будут иметь возможность получать альтернативную информацию, весь этот дискурс будет идти, российское восприятие весны, оно будет идти очень-очень тяжело. До тех пор, пока есть люди, которые помнят, как это реально происходило. Но постепенно это будет все, скажем так, обрастать мифами. И вот такие персонажи, которые вот сейчас появились перед этим, они абсолютно спокойно пребывают в парадигме, да, что Русь, Украина никогда не существовала 3000 лет назад, но при этом Керчь, условно говоря, древнейший город России. А то, что его основали древние греки, им абсолютно все равно. То есть здесь, как это будет, скорее всего, постепенно все скатываться к старому анекдоту «Россия – родина слонов».
И последний, к вам вопрос. Что может предпринять Украина? Что она должна делать? Что она уже делает и чего не делает для того, чтобы противостоять такой российской исторической политике, хотя бы на полуострове, не говоря уже о том, чтобы переходить в контрнаступление на территорию континентальной России?
Я думаю, что там, где это только возможно, используя все информационные каналы, должна выходить крымская, скажем так, реальная крымская история, реальное описание крымских событий по всем периодам. То есть тут важно не только зацикливаться на современном периоде, который более-менее все помнят, а как раз поднимать еще те периоды, которые даже недавние истории, которые, скажем так, уже постепенно притрушиваются информационной пылью современности. И, скажем так, насколько я знаю, вы, Сергей, тоже берете в этом активное участие. Я думаю, что ваши проекты, проекты других историков, популяризаторов, как раз здесь дадут свой эффект. Я думаю, что тут больше надо, скажем так, обращаться не столько к академическим историкам, сколько к историкам, которые имеют активную гражданскую позицию и готовы ее, скажем так, не только излагать на бумаге, но и отстаивать ее в средствах массовой информации. Потому что любой информационный фейк, он практически очень быстро разбивается, как только начинается реальная дискуссия по тем или иным вопросам. И так будет с той же самой Крымской весной, если ее начать разбирать на отдельные составляющие и показать, что, ну, собственно говоря, никакого героизма-то у захватчиков там и не было.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Василий Павлов, украинский историк, сотрудник исторического факультета Киевского национального университета имени Шевченко. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 29 05, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
каждый будний день. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко, а с нами на связи Максим Горюнов, российский философ и публицист. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Итак, вот. С точки зрения украинского историка, которого мы только что выслушали, то, что последние годы делает Российская Федерация в сфере исторической политики, является определенным способом маркировать или даже пометить территорию полуострова. Но исправление, если это можно так назвать, учебников, цитирую, согласно юридической и политической точки зрения, как, что мы услышали из уст Валентины Матвиенко, это ведь касается не только территории полуострова, это касается территории всей Российской Федерации. Вот это исправление учебников для всех маленьких россиян, это какой-то такой популистический шаг накануне, там, скажем, президентских выборов или что-нибудь подобное? Или это действительно глубокая проработка на долгие годы вперед?
Скорее всего, вот все эти заявления о том, что вот мы сейчас изменим учебники и сделаем их как в старые времена, в кавычках, это такой, знаете, такой язык, на котором общается Кремль с россиянами, с национальными республиками, вот со всеми вокруг. То есть, если вы живете в России, и вы читаете новость о том, что правительство собирается пересмотреть учебники для младших классов, для средней школы, вот, это означает, что, ну, вот на русский, если переводить на русский, это означает, что заморозки начались. И там зима близко, и зима уже наступила. Это значит, мы входим вот в стадию такую, ну, наступает такая стадия, когда нужно молчать, и нужно смириться, и нужно быть готовым, что если ты позволишь себе какое-нибудь свободное высказывание, тебе за это свободное высказывание государство как-нибудь накажет. Понимаете? То есть, смотрите, они могут даже учебники не пересматривать на самом деле. То есть, на самом деле, учебники могут остаться такими же, какие они есть. Вот. Но вся страна, все чиновники услышали, что вот в Кремле теперь собираются учебники пересматривать. Пересматривание воспринимается как такая очень, знаете, как красный уровень угрозы.
Понятно. Да, то есть, тут, вот, тут не простите, вот, простите, тут вот. Нам говорят, что у нас слушатель есть на связи. Давайте выведем его в эфир. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро. У меня вопрос к Сергею Громенко. Вы меня слышите?
Да, я вас слышу прекрасно.
Скажите, пожалуйста, почему прекратились ваши такие интересные передачи, рубрика «Крымские истории» Сергея Громенко?
Это на самом деле очень просто. Теперь эта программа выходит в часовом формате, но тоже по субботам, только утром. Есть ли у вас вопрос к Максиму Горюнову, российскому философу?
Нет, спасибо.
Спасибо и вам. Возвращаемся к разговору с Максимом Горюновым. Итак, заморозки, зима близко, но вот тут нельзя не задать вопрос. Мы уже говорили об этом с украинской стороной, теперь этот вопрос вам. Как вы оцениваете эффективность действий российской власти на историческом поле? Например, буквально вот только что сам Владимир Путин приезжал на открытие памятника жертвам сталинских репрессий. Как это сочетается с тем, что большинство россиян, согласно, опять же, российским социологическим службам, считают Сталина выдающимся действием и оправдывают его действия в прошлом?
Во-первых, нужно, ну, с моей точки зрения, нужно подставить под вопрос все выводы, вот все эти опросы, которые говорят о том, что 50%, там, большая часть россиян считает, что Сталин хороший или Сталин плохой. Понимаете, мы живем в недемократическом обществе. И это авторитарное общество. И все эти вопросы, которые касаются, ну, вот, Сталина, политики, отношения к Крыму, отношения к целостности страны, отношения твоего к православию и так далее, все эти вопросы, они воспринимаются как проверка на лояльность. И они, то есть люди, когда они отвечают на эти вопросы, они не отвечают, как оно есть на самом деле. Они выгораживают себя. Они пытаются выставить себя перед человеком, который его спрашивает, в наилучшем свете. То есть показать все, что я лояльный, я поддерживаю, и ко мне с вашей стороны не может быть никаких претензий. Вот, поэтому то, что большая часть россиян там поддерживают Сталина, это значит, что 50% россиян сильно испугались России, сильно испугались Кремля, сильно испугались этого нового поворота, и вот у них в голове складывается, ну, это как моя интерпретация, им кажется, что вот если они скажут, что Сталин это хорошо, то к ним не будет претензий, не будет вопросов.
Понятно. Еще раз, вот. Простите вас, перебиваю, у нас еще один звонок, исключительно живой эфир. Давайте вы... Говорите, мы вас слышим.
Алло, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Да, я из Крыма. Я из Крыма, алло, вы слышите меня?
Мы вас слышим прекрасно, говорите, пожалуйста.
Да, я хочу сказать по поводу этой ужасной пропаганды, которая сейчас творится у нас в Крыму. Я очень долго живу на этой земле, и мне исключительно больно за то, что сейчас происходит с людьми, особенно с детьми. То, что они вкладывают сейчас в голову молодежи, это просто, я считаю, своего рода геноцидом над памятью, над историей, над вообще какой-то патриотической позицией молодого поколения. Ладно, вот эти седые, безумные головы, которые твердят пропаганду, которая ничем не подтверждается и не хотят над этим думать, я... Ну как, смирилась уже над этим, но то, что делают с людьми младшего, молодого поколения, это просто невыносимо. Телевизор – это убийца. Я считаю, это убийца мышления, убийца будущего вообще молодого человека.
Большое вам спасибо за ваше мнение. У нас на связи еще один телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло.
Мы вас прекрасно слышим, говорите, пожалуйста.
Алло. Вот вы говорите исторически. Но исторически здесь основная женщина выступала сейчас. Я ее внимательно слушал. Да, есть такие у нас, в Крыму есть такие женщины, ну, есть люди, которые Украину поддерживают, ее движение там или еще что-то такое. Но вы знаете, основная масса людей, основная, все-таки... ближе к России. Как вы думаете вернуть нас? Силы заставить нас? Или что? Перемыслить нас? Мы же не за материального, тут говорят только за материального перешли. Некоторые духовно перешли.
Понятно. Большое вам спасибо и за ваше мнение. Вот, Максим, вот тут одна из слушательниц говорит о геноциде в историческом плане, а другой говорит о том, что все-таки есть какая-то духовная связь крымчан с Россией. Вот как вам кажется, духовность ближе или репрессии, или репрессиями Россия действует на крымчан?
Ну, не репрессиями, а страхом, скорее всего, перед ними. Потому что, ну, вот эта вся... Когда в 90-е годы поднялись все эти архивы, и было стало понятно, сколько убито, да, то вот мы когда представляем себе, чего может Кремль сделать, да, вот наше воображение, оно захвачено этими картинами концлагерей, массовых расстрелов, и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, когда человек думает о том, что ему будет, если он как-то там не согласится и начнет действовать вопреки, ну, скорее всего, он воображает себе вот что-нибудь такое, вот Сибич, Шаламов, Солженицын. Вот. Поэтому, ну вот, скорее всего, это все как бы пока еще не репрессии, пока еще страх репрессий, которые были. Что касается телевизора, ну, можно обрадовать человека, вообще молодые люди телевизор не смотрят. А, вообще. То есть, да, телевизор это для старшей возрастной группы, для сильно старшей возрастной группы. Все нормальные дети, нормальные подростки смотрят YouTube, а YouTube, он абсолютно в России либеральный. Да, то есть в Ютубе царствует Навальный, в Ютубе царствуют антиправительственные, антикремлевские блогеры. Это общеизвестный факт. Да, поэтому поражающий эффект телевизора – это только вот бабушки и дедушки, совсем ветхие.
Хорошо. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение и за ваш такой сдержанный оптимизм. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Максим Горюнов, российский философ и публицист. И мы сегодня говорили о том, как Россия в очередной раз собирается переписывать учебники, уделив особенное внимание Майдану в 2013 году и аннексии Крыма в 2014. Это радио «Крым Реалии». У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся сразу после выпуска новостей.